Я, кстати, с большим интересом наблюдаю за Николаем Карловичем Сванидзе. Он с недавних пор начал выступать в рубрике «Реплика» на канале «Россия-24». И я с удовольствием за ним слежу, потому что мало есть таких специалистов по саморазоблачению. В частности, про ельцинские времена он рассказывает с таким восторгом, как будто его аудитория в эти времена не жила. Вот. И он настолько убежден в необходимости возвращения к этим временам. Нет, то есть я его понимаю. При Ельцине он занимал посты намного серьезнее, чем сейчас. В частности, одно время он руководил той самой всероссийской государственной телерадиокомпанией, куда входит канал «Россия-24». Да и сейчас, кстати, у него в главном корпусе этой компании весьма солидный кабинет. Меня в свое время часто приглашали на радиостанцию «Маяк», и, проходя мимо этого кабинета, я каждый раз символически плевал в его сторону. Знаете ли, нет, то есть я, конечно, понимаю Николая Карловича. В конце концов, он назван в честь деда, погибшего в эпоху сталинских репрессий, как сейчас принято говорить. Беда только в том, что я примерно представляю себе, за что некоторые члены обширной семьи Сванидзе пострадали от этих самых репрессий.
За что же?
Дело в том, что Екатерина Семеновна Сванидзе, первая жена Иосифа Виссарионовича Джугашвили, умерла, если не ошибаюсь, в 1909 году от брюшного тифа, одной из характерных болезней бедноты тех времен. Он переживал ее смерть очень тяжело, даже пытался броситься в могилу. Он тогда был как раз в промежутке между двумя ссылками, но приехал слишком поздно, чтобы как-то ей помочь. Естественно, большая часть членов семьи Сванидзе была в числе активных революционеров. Естественно, после революции они занимали многие видные посты. Беда только в том, что очень многие деятели этой семьи в расчете на то, что Иосиф в случае чего прикроет, элементарно зажралась и заворовалась. Но они не учли, что у Иосифа характер был тяжелый, и со своих он спрашивал гораздо строже, чем с чужих. Так что, в конце концов, пришлось отвечать кое-кому, даже отвечать жизни. Да и вообще, знаете ли, когда я вспоминаю некоторые требования грузинских национал-коммунистов, требования, высказанные ими еще в 1922 году, я удивляюсь, как эти люди вообще дотянули до 1937 года. По-моему, они наработали себе на расстрел намного раньше. Но все приводить не буду. Но если кто вспомнит статью Владимира, точнее, диктовку Владимира Ильича Ульянова к вопросу о национальностях или об автономизации, где он вспоминает, между прочим, эпизод, когда Григорий Константинович Орджоникидзе дал по морде кому-то из своих соплеменников, а Феликс Эдмундович Дзержинский, расследовавший этот эпизод, признал, что Орджоникидзе был прав. Товарищ Ульянов по этому поводу сказал: обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русских настроений. Но тонкость в том, что товарищ Ульянов был тогда уже изрядно болен и не мог вникнуть во все подробности дела. А подробности таковы. Грузинские руководители Компартии и Республики при обсуждении проекта Союза Советских Социалистических Республик требовали, в частности, чтобы все налоги, собираемые в Грузии, оставались в Грузии, но она при этом получала дотации от союзного центра.
Толково.
Чтобы любой негрузин, переселяющийся в Грузию, должен был за право там проживать заплатить весьма солидную сумму, но точно не помню какую, но, в общем, сопоставимую со среднегодовым доходом тогдашнего гражданина СССР.
Это, пардон, они коммунисты были, да?
Да.
Отлично.
Что руководство республики имеет право без объяснения причин выслать из республики любого негрузина, что грузинка, выходящая замуж за негрузина, автоматически теряет гражданство Грузинской республики, что руководство республики имеет право расторгнуть любой уже заключенный смешанный брак без объяснения причин. Вот, там было еще много требований, эти мне запомнились как особо колоритные.
Ну, в общем-то, да, вот. Зажились парни.
Ну, а когда Орджоникидзе попытался объяснить, что эти требования, мягко говоря, не вполне соответствуют коммунистическим идеалам, один из тех, с кем он спорил, заявил: «Это тебя армяне подкупили».
Раскрыл, да?
Да. Ну, орджоникидзе все-таки тоже грузин, тоже достаточно вспыльчивый и отреагировал соответственно. Так вот, большая часть вот этих самых национал-коммунистов действительно была расстреляна. Ну, кое-кого расстреляли в 1937 году с подачи тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Грузии и первого секретаря Закавказского краевого комитета партии Лаврентия Павловича Берия. Кое-кого расстреляли в 1939-1940 году, когда тот же Лаврентий Павлович, возглавив в конце ноября 1938-го Народный комиссариат внутренних дел СССР, занялся расследованием причин большого террора и наказанием активистов этого большого террора. Но, насколько я могу судить, они все расстреляны. Вполне заслуживали это и по тогдашним законам, и по нынешним понятиям. И мне, конечно, очень жаль и Николая Карловича Сванидзе, чей дед был расстрелян, и Булата Шалвовича Акуджава, чей отец был расстрелян. Но, честное слово, и Николай Сванидзе, и Шалва Акуджава честно сделали все от них зависящее, чтобы заслужить именно такую участь. Причем они, насколько я могу судить, действовали вполне искренне. Что семья Сванидзе искренне считала, что теперь не прежнее время, теперь мы, выходцы из пролетариев, заслужили житейские блага. Что те же национал-коммунисты вроде того же Акуджавы или Рахелашвили совершенно искренне считали, что теперь нет империи, и мы должны обустроить наш край прежде всего в интересах жителей этого края, а об остальной стране потом подумаем. То есть это не был злой умысел в обычном смысле слова. Поэтому, скажем так, в рамках европейской школы юриспруденции, которая считает, что в преступлении очень важна не только объективная сторона, но и субъективная, то есть наличие злого умысла, они, скорее всего, отделались бы просто отстранением от всех дел и отправлением куда-нибудь, где не будут мешать. Угу. А в рамках англосаксонской школы, придающие значение прежде всего объективной стороне дела, они, несомненно, заслуживали смертной казни. Ну, а кроме того, надо еще учесть такое важное обстоятельство, как их профессиональный опыт. Когда добрый дедушка Никита рассказывал, что все видные деятели партии и правительства, репрессированные кровавым тираном Сталиным, не имели ни малейшего злого умысла, не собирались устраивать никакие перевороты, заговоры и так далее, и вообще были белые и пушистые, это, конечно, звучит очень красиво. Но, между прочим, эти люди не один год, а многие не одно десятилетие вели подпольную работу против власти, чью деятельность считали пагубной для страны. И поскольку у них были очень серьезные теоретические основания считать значительную часть политики, проводимой большинством партий, тоже пагубной для страны, трудно поверить, что никто из них не вспомнил свои навыки профессионального революционера. И когда я вчера, проходя мимо дома политкоторжан на Петровской набережной, обнаружил там красивую мемориальную доску в честь жителей этого дома, павших жертвой сталинских репрессий, я поневоле вспомнил слова из «Понедельник начинается в субботу». Штандартенфюрер тоже, но Кристобаль Хозович успел раньше.
Ha, ha, ha.